Меня попросили сказать несколько слов о Нагорной проповеди. Сказать, к сожалению, можно очень мало за столь небольшое время, потому что это одно из величайших в мировой литературе произведений, одно из известнейших и наиболее глубоко проникающих в человеческую душу. Поэтому, если мы с вами хотя бы прикоснемся к некоторым темам Нагорной проповеди, я думаю, это уже будет хорошо. Потому что в Евангелии сказано, даже те, которые прикасались к краю одежд Иисуса, исцелялись. Нагорная проповедь, как вы знаете, наверное, содержится в трех главах Евангелия от Матфея, с 5 по 7 главу включительно. Начинается она с описания того, как Иисус в окружении учеников и народа взошел на гору, и кончается тем, как Он сошел с горы. Надо сказать, что все учение Иисуса, как и все учение Библии вообще, как и все изложение Священного Писания метафорично и притчеобразно. В самом Евангелии говорится, что Иисус без притчи не говорил ничего, а ученикам наедине изъяснял смысл притч. Поэтому, рассматривая даже такой описанный в Евангелии факт, что Иисус взошел на гору в начале проповеди своей, а затем сошел с нее, мы должны сделать вывод, что здесь кроется некий символ. Что такое возвещение с горы в библейском смысле? Кто восходил на гору и принес с нее учение, закон? Моисей, совершенно верно. Значит, то, что сделал Иисус, как бы повторяет и продолжает дело Моисея. У самаритян современных еще сохранился обычай в праздник Пятидесятницы, Шавуот, восходить на священную гору Герезим и заниматься там толкованием Торы, священного закона. Вполне возможно, это подтверждается преданиями, что на рубеже новой эры такой обычай был у иудеев вообще. И многое указывает на то, что Нагорная проповедь с ее толкованием заповедей была произнесена именно в день Пятидесятницы. А что это за день? Это день, в который, собственно, и дан был закон на горе Синай, когда прозвучал Божий голос, возвестивший 10 заповедей, основу закона. Итак, Иисус взошел, чтобы быть как бы посредником между невидимым и видимым мирами и возвестить духовный закон сынам Израилевым и всему человечеству. Называется по-гречески этот закон «дидахе» – «учение». И ему придается такая важность, что, собственно, это первые слова самого Иисуса, обращенные к народу и записанные в Евангелии. До этого Иисус говорил с ангелами, с Искусителем, очевидно, с Отцом Своим Небесным постоянно был Он в общении, но не говорил с народом. Единственные слова, которые передает Евангелие до этого – «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Но эти слова, сказанные Иисусом, повторяют подобный же призыв кого? Иоанна Крестителя, слово в слово. Само учение Иисуса начинается именно с Нагорной проповеди. Она является средоточием, сердцевиной, квинтэссенцией учения. Но некоторые скажут, а вообще существует ли целостное учение Иисуса? Нужно ли оно? Разве недостаточно веры, обряда, какого-то такого смутного ощущения благодати и понимания присутствия Иисуса в своей жизни? Оказывается, согласно Евангелию, совершенно недостаточно. Неоднократно мы читаем, что люди дивились и спрашивали, что это за новое учение, которое принес Иисус. А в Евангелии от Иоанна сам Иисус говорит: «Мое учение не мое». Вслушайтесь в эти слова. Слушайтесь. «Мое учение не мое». Это не учение Иисуса, но пославшего меня. Это учение самого Бога Всевышнего. Иисус только передает его. У Марка неоднократно повторяется формула: «В учении своем он говорил им». То есть все слова Иисуса должны восприниматься как части проявления, уточнения единого гармоничного учения, которое есть закон духовной жизни для каждого человека. А важность этого учения для спасения души выражена в словах любимого ученика, евангелиста Иоанна, они содержатся во втором послании его, в единственной главе, в 9 стихе. Там сказано так: «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». То есть учение настолько важно, настолько положение его незыблемо, настолько оно определяет спасение человека, что пребывающий вне этого учения не только не спасается, он даже не имеет Бога. Когда Иисус, воскресший, посылал апостолов на их великую всемирную миссию, то он сказал им: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Опять-таки, центральное положение учения того слова, которое принес Иисус. А существуют ли в Ветхом Завете какие-либо пророчества, говорящие о том, что Мессия принесет свое учение, изложит учение, поставит его во главу спасения человека? Действительно, есть. 42 глава книги Исаии, 4 стих. И говорится там следующее. Это пророчество о том самом отроке, о том Сыне Божьем, который придет на землю и возвестит спасительную весть. И о нем сказано так: «Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». В древнееврейском подлиннике здесь содержится слово «тора» – учение, закон, непосредственное откровение Бога человеку. На закон его будут уповать острова. То есть, когда учение Мессии станет краеугольным камнем всей жизни людей, вот тогда на земле утвердится истинный суд, и тогда человечество возвратится в то состояние, в котором должно было пребывать изначало, в состояние любви к Богу и человека к человеку. До тех пор миссия Иисуса еще не исполнилась и не закончилась, потому что прямо сказано: «Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суд». А как вы думаете, утвержден сейчас на земле суд в смысле абсолютного правосудия, истины, праведности? До сих пор нет, правда ведь? 2000 лет прошло, а в этом смысле не так далеко подвинулось состояние человечества. В некоторых областях скорее наоборот. Мы видим духовный регресс. И тем внимательнее будем мы вслушиваться в Нагорную проповедь, которая излагает учение Мессии. Надо сказать, что одним из главных приемов, входящих в состав понятие притчи, притчеобразного изложения, в Нагорной проповеди является некоторая инверсия внимания. Внимание слушающего Иисуса или читающего его слова переносится с абсолютного и беспредельного эгоизма, в котором человек привык пребывать всю свою жизнь, на восприятие ближнего. То есть Иисус призывает человека все время смотреть на свои дела со стороны интересов другого, а не на все окружающее с точки зрения собственного интереса и собственной корысти. Уже этим он привлекает внимание к своей речи, к своей проповеди. Этим он поражает, смущает, неодолимо притягивает людей в течение 2000 лет. Как бы ни изменялась жизнь на земле, какой бы политический строй ни утвердился в то или иное время, какие бы обстоятельства ни пришли, в радости и горе человек продолжает тревожно, внимательно, с содроганием иногда с трепетом сердечным, прислушиваться к словам Иисуса и пытается понять их, исходя из своей нынешней ситуации. Но таковы сейчас и мы с вами. Мы стараемся понять, о чем же говорится в Нагорной проповеди. Почему, например, она начинается с чего? 9 блаженств, если присмотреться, 8, потому что 9 является вариацией 8 блаженства. Все эти блаженства: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. первое блаженство. Они начинаются по-гречески со слов «макариой» – «блаженны», «счастливы», что является переводом древнееврейского «ашрей». С этого «ашрей» начинаются, например, псалмы Давидовы «блажен муж», который и так далее. «Ошер» – это по-древнееврейски «блаженство», «счастье». «Ашрей» – это двойное счастье, то есть сугубое блаженство. «Сугубо блажен тот, кто». И дальше следует перечисление тех качеств, которые приносят это блаженство. Уже само перечисление этих качеств нас поражает, иногда ошеломляет. Оказывается, блаженны нищие духом, люди начинают сразу думать, а кто же это такие, да что это, и до сих пор не умолкают споры. Во всяком случае, нищие, да еще и духом. Обычно счастливыми называют богатых, людей обеспеченных, тут нищие, пусть даже и духом, счастливы. Блаженны плачущие. Как это может быть? Счастливыми мы называем тех, кто радуется. С какой стати счастливыми назовем мы плачущих людей? Блаженны кроткие. Кроткие, они где-то на обочине жизни живут, какие-то такие маргинальные люди, которых люди хищные расталкивают, стремясь к своей цели. Оказывается, счастливы кроткие. Блаженны алчущие, жаждущие правды. Блаженны милостивые. Блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы. Ну, это мы еще как-то согласимся каким-то краем сознания, может быть, да. Но то, что блаженны изгнанные за правду, у многих это вызывает прямо-таки возмущение. Ведь кто такой изгнанный человек? Гонимый, преследуемый, не находящий себе ни дома, ни поддержки, ни никакой стабильности в жизни. Оказывается, он счастлив, он изгнан за правду. Но гонения за правду иногда сопровождаются, знаете, ссылкой, заключением и порой казнью, притом и мучительной. Оказывается, это все приносит счастье, как может принести это блаженство, счастье человеческой душе. «Блаженны вы, когда будут гнать вас, проклинать, всячески неправедно злословить за меня». Это такой человек несчастен, правда ведь? Которого гонят, проклинают, ненавидят. Оказывается, он блажен, по словам Иисуса, и счастлив. Что же это все такое? Да это вот то, о чем мы сказали. Это притча, предполагающая инверсию обычного восприятия. Это притча, правда, не в метафорической форме изложенная, которая предлагает человеку посмотреть на жизнь не с точки зрения сиюминутной корысти и выгоды, а с точки зрения смысла, предвечного смысла самой жизни. А для чего, собственно, человек сюда приходит, в этот мир? Для того, чтобы что-то урвать, кого-то укусить, чем-то мгновенно насладиться за счет другого? Или есть какой-то другой смысл? Есть какой-то другой смысл в жизни? Вот об этом смысле здесь и говорится. Оказывается, для того, чтобы понять дальнейшую проповедь Иисуса, Нагорную проповедь, необходимо глубоко измениться. Просто потому, что человеку алчному и хищному, стремящемуся исключительно к своей выгоде, слова его непонятны, а порой глубоко враждебны. Ибо они бьют, ибо они ранят. Ибо они больно уязвляют человеческий эгоизм. В лучшем случае такой человек пойдет в церковь, поставит свечку, перекрестится и дальше пойдет разбойничать. В худшем смысле он и этого не сделает. Но разве же к тому направлена проповедь Иисуса Христа? Чтобы человек отмахнулся, отделался от Божьих слов, возвещаемых через Сына Божия? Конечно же нет. Вот эти вот блаженства просто изображают ту духовную эволюцию, которую обязан и вынужден пройти каждый, кто хочет слушать Нагорную проповедь дальше. Если человек не станет нищим духом, а что такое нищий духом? Да просто смиренный. Потому что в библейском метафорическом лексиконе «нхей руах» – разбитый духом, «они» – «унхей руах» – бедный и разбитый духом – это символ человека смиренного. Это тот, кто смирился. Это тот, кто отодвинул свой эгоизм, дабы дать место свету Божьему. Подобно тому, как Иоанн Креститель сказал об Иисусе, «Ему должно расти, а мне умоляться». Если уж Иоанн Предтеча это сказал, то что сказать нам о себе самих? Для того, чтобы возрос Иисус в нас, чтобы его слово утвердилось, воссияло в нас, не нужно ли нам самим умолиться? То есть умолить, отодвинуть собственный эгоизм. Ведь это самое главное. Иначе нет места ни капли живой воды в сосуде, переполненном, ну уж не будем говорить чем, у кого чем. Некуда лить живую воду, нет места. Вот потому нужно стать смиренным. Вот потому нужно плакать о грехах своих. Потому надо быть кротким и возжаждать правды. Но когда мы обращаемся к греческому тексту, то удивляемся вот чему. Там не правда говорится, а праведность. Дикайосюне. Притом говорится в греческом тексте буквально так. Блаженны алчущие, жаждущие праведности. Блаженны изгнанные за праведность, а не просто правду. Наверное, была причина, почему в синодальном нашем переводе стоит слово «правда». Чтобы не напоминать о некой праведности уже существующей, которую призывает возвысить и которую призывает соблюдать и быть верным, этой праведности призывает оставаться Иисус. Что это за праведность? Иисус не говорит «в будущем времени», он говорит «уже сейчас», в то время как он произносит свою проповедь. «Блаженны, изгнанные за праведность». «Блаженны, алчущие и жаждущие праведности». Как вы думаете, что это за праведность, о которой он говорит? Ведь его учение только начинает возвещаться, ведь оно еще не высказано. Праведность, которая была хорошо известна его слушателям. И говорится в книге Второзакония, в Торе, «Всем будет праведность наша, если мы будем тщательно соблюдать все слова закона Божьего». И поэтому сразу за вот этими заповедями блаженства, так называемыми, Иисус говорит о чем? О верности Божьему закону, возвещенному через Моисея. Как устроены вот эти вот восемь блаженств? Они говорят, во-первых, о внутреннем человеке, и затем сразу переходят к отношениям человека к окружающим. В апокрифическом Евангелии от Фомы есть такие слова Иисуса. «Если вы не сделаете внутреннюю сторону как внешнюю, и внешнюю как внутреннюю, то вы не войдете в царство». В других формулировках, в других, опять-таки, метафорических, притчеобразных выражениях эта мысль повторяется часто и в нашем каноническом Евангелии. Например, в словах о том, что «если око ваше будет светло», и просветлится все тело ваше, то и вокруг будет так светло, как бы светильник осиял вас сиянием. Оказывается, преображение внутреннего мира человека, просветление его ведет к просветлению и внешнего мира. Внутреннее и внешнее глубочайшим образом связаны. Они суть одно. И только восприятие падшего человека делит мир на сферу внутреннюю и сферу внешнюю. Учение Иисуса – направлено на то, чтобы это разделение удалить, чтобы человек осознал жизнь в ее целости по отношению к внешним феноменам бытия и к его собственному сердцу. Первые, так называемые блаженства из восьми, или, как говорят, из девяти, направлены на изменение внутреннего человека. Человек становится смиренным, когда сердце его признает вину свою и приходит с покаянием к Богу. Когда он оплакивает свои грехи, блаженны плачущие. Когда он перестает быть агрессивным и алчным и становится кротким. Хотя ведь кротким можно быть только по отношению к другим. Вот эта заповедь блаженства уже есть переходная от внутреннего состояния человека к внешнему миру. А следующие, они все обращены во внешний мир, к ближним. Это суть проявления исправленной, очищенной, просветленной человеческой души по отношению к окружающим. Например, алчущие и жаждущие праведности – это те, которые стараются быть праведными в своей жизни и призывают к тому других. Милостивым можно быть только по отношению к кому-то, не к самому же себе. Миротворцы – это те, которые несут мир людям. А изгнанные за правду, тут уж никак не обойти без окружающих, которые должны гнать, преследовать, злословить и так далее. Ведь сам по отношению к себе человек это вряд ли произведет в полном объеме, во всяком случае. После этих слов, после этих восьми или девяти заповедей блаженства, Иисус дает своим слушателям или читателям, как мы, потрясающую картину того значения, той важности, какую он уделяет своим ученикам и своему учению. Что он говорит об этом? Помните, вы соль земли. И дальше что? И вы свет миру. И он говорит, что если соль перестанет быть соленой, то чем она солится? Она ни к чему уже не годна, как раз выбросить ее вон на попрание людям. Соль сначала должна в себе содержать свою соленость, свое свойство сохранять. Уже в древние времена людям было известно, что соль сохраняет от порчи. Так и учение Иисуса, так и созданная им община должна охранять человечество, держа его пред лицом Божьим, постоянно напоминая о присутствии Творца в творении, постоянно поддерживая тот уровень совести, правдивости, праведности, который заложен учением Иисуса. Значит, человек должен начать с себя, стать этой самой солью, и потом он сможет осуществлять миссию на него возложенную. «Вы свет», и далее говорит Иисус, «вы свет миру». Не может укрыться город, стоящий на вершине чего? Горы. А что за гора и что за город? Какой город имеется в виду? Только Иерусалим, да. Потому что в метафорике библейской неоднократно говорится, вот Иерусалим, он утвержден на горах, на горе Господней, вокруг него горы. Это город, стоящий высоко, духовно высоко. Это центр человечества, центр духовности. Ибо сказано у Исаии, что времена настанут, когда гора Господня будет поставлена превыше всех гор и возвысится над холмами, все народы пойдут к ней. И скажут многие народы, придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям своим. Ибо от Сиона выйдет Тора, закон, и Слово Господне из Иерусалима. Значит, Слово обновляющее, закон для всего человечества, учение выйдет именно оттуда. И вот этот самый духовный Иерусалим есть община, церковь, созданная Иисусом. Не может укрыться этот город, стоящий на вершине горы, подобно тому, как и зажегший светильник, то есть источник света, освещающий путь всему человечеству, не ставит его под сосудом, но на подсвечнике, и досветит всем в доме. Сначала ученик Иисуса, церковь Иисуса – должны зажечься этим огнем любви и ревности по Боге, а потом светить всем в мире. Ибо не имея внутреннего огня, как можно освещать? И также не должны скрываться, не должны быть под спудом, не должны быть под сосудом, но поставлены должны быть на высоком месте. И тогда они являются тем духовным Иерусалимом, который будет светить всему человечеству. Ибо сказано у того же Исаии, что вот тьма не зайдет на народы, и мрак на племена, а над тобою, Иерусалим, воссияет свет Господень, и пойдут народы к восходящему над тобой сиянию зари. Каким образом можно внешним передавать этот внутренний свет, который загорелся в человеческом сердце? Иисус говорит прямо, так да светит свет ваш перед людьми, дабы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Значит, без добрых дел, одной внутренней верой, тщетным стремлением, копаясь в себе что-то бесконечно исправить, без осуществления заповедей Божьих, достичь нельзя ничего. Не будет ни славы Божьей, ни этого света, который видят другие и к которому они идут. Ну и мы, сказав об этом, подходим к одному из главных утверждений Иисуса в Нагорной проповеди. Это 17 стих 5 главы. Что же там сказано? Прочитайте, пожалуйста, что там говорится.
Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить.
Вот видите, учение Иисуса – это нечто впервые возвещаемое. То, что человечество слышит в течение тысячелетий впервые, каждый человек впервые, пораженный, изумленный, окрыленный, вдохновленный или наоборот, униженный и устуженный этим учением, в зависимости от состояния самой души человеческой. Тем не менее, учение Иисуса, оно продолжает, оно приходит вслед за учением, возвещенным через Моисея. Оно к нему апеллирует. И вот мы уже говорили, что несколько раз Иисус еще перед этим употребляет слово «дикайосюне» – «праведность». праведность по закону. Он пришел не нарушить, но исполнить. А вернее, показать, как исполнять закон истинным образом. И говорит он, что покуда небо и земля не придут, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона. Многим на протяжении веков хотелось оборвать, как бы уничтожить, отрицать эту связь Евангелия с Моисеевым законом, с Торой. И поэтому они тщетно старались изобразить дело так, будто бы Иисус говорит о заповедях своего собственного учения, вот об этих заповедях блаженства или каких-то других. Но совершенно ясно, что говорится здесь о каких заповедях? Закона, которые объяснены еще и пророками. Не нарушить пришел я закон и пророков. Некоторые на протяжении, опять же, очень долгих эпох задают вопрос, ну а как, собственно, можно устроить человеческое общество, основываясь на таких красивых, романтичных, поэтичных, вдохновенных, но очень далеких от реальности заповедях, как заповеди о чистоте сердца, например, или о том, что нужно подставлять другую щеку бьющему и тому подобное. Это очень красиво, замечательно, но неисполнимо. Поэтому давайте будем жить как раньше. Разбойничать, людоедствовать, уничтожать миллионы людей и так далее. Потому что заповеди Иисуса якобы невыполнимы. Может ли это быть? Мог ли Бог послать Сына Своего, возвестить неисполнимый и ненужный для ежедневной жизни закон? Нет. Однозначно нет. Но тогда вопрос задается следующий. А где же в учении Иисуса наставления о политическом, экономическом, социальном и других подобных устроениях жизни отдельных людей и народов? Да нет. Казалось бы, если взять вот Нагорную проповедь и совместить ее с римским рабством, с произволом Цезарей и так далее, как это сделали в IV веке, когда стало христианство государственной религией Рима, то все будет в порядке. Ничто, казалось бы, в этом учении не противоречит принятой практике римской жизни. Но вот эти вот слова «не нарушить пришел я Тору, но исполнить» абсолютно опровергает такую точку зрения. Учение Нагорной проповеди немыслимо без опоры на Тору, без признания Божьего закона основой жизни человека и человечества. Ибо Иисус пришел не нарушить, но исполнить. А вот как раз Тора содержит очень подробные наставления о политической, экономической, социальной жизни людей. Такой простой пример. Тора предписывает раба отпускать на 7-й год, так что целые 7 лет ни один человек в целом мире, живущем по Торе, не может находиться в рабстве. Знаете такое, да? При этом снабжать его орудиями труда, кусочком земли, необходимым всем для посева и так далее. На 7-й год раб становится самостоятельным, свободным человеком, имеющим свое хозяйство. Этот 7-й год наступает не в зависимости от порабощения того или иного раба, а по календарному исчислению. Каждый 7-й субботний год освобождает автоматически рабов. Теперь представим себе, что произошло бы с Римской империей, принявшей христианство, если бы обратили сугубое внимание на слова Иисуса «не нарушить пришел я Тору, но исполнить». Пришлось бы освобождать всех рабов, делать их свободными гражданами, да перевернулся бы весь строй Римской империи, во многом, прямо скажем, людоедский. С теперешних наших позиций мы можем это прямо и не боясь сейчас же быть сожженными и брошенными на растерзание зверям, это сказать, правда ведь? Значит, император, кесарь и его ближние должны были сделать все, чтобы упразднить смысл слов Иисуса, чтобы свести его к догматически обрядовым постановлениям, этически обезоружив, скрыв истинный смысл этих слов. Поэтому мы дальше, наверное, скажем еще о том, что всячески подчеркивалась отделенность Нового Завета от Ветхого, противоречие его Торе и так далее, вплоть до того, что вот следующие слова Нагорной проповеди «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду, а я говорю вам». Вот эти слова трактовались так. Иисус упраздняет древнюю заповедь, давая новую. Можно ли так сказать? Но если бы он сказал, а я говорю вам, не дай Бог, конечно, убивай, то можно было бы такое сказать. Но он не говорит убивай. Вот это вот, а я говорю вам, это просто риторическая формула. Иисус говорил, как все более сейчас утверждают исследователи, на языке мишны, на том иврите, араимизированном, который был распространен в Палестине в первом веке. Хотя часть страны говорила и по-арамейски, но в торжественных случаях для проповедей пользовались ивритом. В его поздней достаточно стадии, мишнаитской, так называемой, на которой написаны трактаты Мишны. Так вот, в этом иврите нет союза «а», вот адекватного греческому или нашему русскому. Это «в», «и». Этот предлог может рассматриваться как «и», «но», «а» и так далее. «И я говорю вам», так же, как и «а я говорю вам». То есть это есть толкование и продолжение заповеди. О чем говорит эта заповедь? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Это какая заповедь по счету? Помните, это шестая заповедь Деколога, десятословие Моисеева. Ну а кто убьет, подлежит суду, это уже разъяснение, даваемое далее. В 21, скажем, главе книги Исход и в других местах, где говорится, как поступать с убийцей. Ну, с убийцей намеренным, который лишил жизни ближнего по замыслу своему, или непреднамеренным, который случайно убил человека. Помните, таковой убегает в один из городов убежища. Так вот, Иисус вместо того, чтобы прокламировать воздаяние после совершения преступления, как это во всех законодательствах мы видим вплоть до наших дней, да? Наказывают после совершения. Он объявляет, что наказание должно предшествовать преступлению. Для того, чтобы преступление не совершилось, он смотрит в корень души человеческой. Для того, чтобы не было преступления, человек должен судить себя сам, и тогда он его не совершит, этого страшного проступка. А я говорю вам, что всякий гневающийся напрасно подлежит суду. Слово «напрасно», кстати, в древнейших манускриптах нет. А даже если оно там и было, то это ничего не меняет. Из других мест мы видим, что всякий гнев человека на человека напрасен. Всякий гнев напрасен. Всякий гневающийся подлежит суду. Но может ли суд человеческий осудить наши мысли, склонность нашу, волю нашу? Наверное, нет. Кто же судит в этом случае? Бог. И если человек того достоин, то Бог возвещает ему свой суд через совесть и сердце. Если не достоин, то Бог будет судить иным образом. Кто же скажет брату своему «рака» подлежит Синедриону? Но разве Синедрион, который заседает в Иерусалиме, судит за слово, за оскорбление? Да на улице, на базаре, в каждом проулке и в каждом доме постоянно, наверное, раздавались крики «рака», выражающие презрение, пренебрежение к человеку, с которым ссорились. Ну, представим себе современный восточный город, там точно так же это. Так вот, оказывается, за слово «рака» человек подлежит суду Синедриона. А до Синедриона доводили только очень важные дела. Остальные судились на местах. Значит, это настолько важно. Пренебрежение к ближнему. Лишение его человеческого достоинства. Рака – это пустой человек. Рейк на иврите – это пустота. Рака – это человек, ну, не имеющий человеческой сущности. Ничтожество. Так вот, за такое обращение к человеку, созданному по образу Божьему, по подобию Божьему, следует Верховный суд. И человек перестает быть полноценным, полноправным членом общества после того, как он так сказал о ближнем своем. Потому что подлежащий суду Синедриона изымается из обычной своей жизни и содержится под стражей. Этот человек опасен. Тот, кто не чтит образ Божий в другом человеке, опасен для общества. Он должен быть изолирован и судим. И хорошо, если судится судом сердца своего. И, наконец, а кто скажет брату своему «безумный», подлежит чему? Гиене огненной. Может ли человеческий суд наказать огненной гиенной, то есть адским пламенем? Нет, но Бог может наказать. А что же такое «безумный»? Всего лишь «море», «глупец». По-русски это сильнее, «безумный». По-гречески «море», «глупец». Какое там было еврейское или арамейское слово, трудно сказать, есть разные предположения. Так вот, тот, кто... Единственное на земле создание, обладающее разумом человека, низводит в своем определении отношение до положения бессловесного и неразумного животного, тот осуждает себя в гиенну. А о чем это говорит? Что каков бы ни был человек, надо стараться разумными путями воздействовать на него, найти с ним общий язык, апеллируя к способностям его сознания. Если же он безумен, то все. Порываются связи между людьми, разрушается человеческое общежитие как таковое. Далее, в Нагорной проповеди, Иисус обсуждает очень многие стороны человеческой жизни. Можно сказать, это энциклопедия духовного бытия каждого человека, каждой души и всего человечества в целом. И мы опять должны подчеркнуть, что подход Иисуса к нравственной жизни человека основан на парадоксе. Парадокс существует, опять-таки, с точки зрения человека эгоистически настроенного, который смотрит со своей кочки, со своего пенька, и даже ему за всю жизнь в голову не придет посмотреть на что-либо с точки зрения своего ближнего. А уж о пространстве зрения, которое объемлет все точки, и речи нет. Так вот, попробуем привести какие-то примеры этого парадоксального подхода Иисуса к заповедям закона Моисеева. Для того, чтобы это лучше понять, вспомним мы притчу о милосердном самарянине. О чем она говорит, помните? Наверное, все помнят, да? В двух словах напомним, что к Иисусу подошел некий юный книжник, и как бы придираясь к словам Иисуса о том, что одна из главных, первоначальных, основных заповедей – это любовь к ближнему, спросил, а кто мой ближний? Этими словами он либо хотел выяснить истину, либо хотел как бы поставить под сомнение учение Иисуса. Вот ты говоришь, ближний, ближний, а кто ближний? Вот очерти границы этой близости. Иисус ответил притчей о человеке чужого этноса и чужой веры, самарянине, который проезжал мимо избитого, израненного разбойниками человека, мимо которого спокойно прошли, не оказав ему помощи кто? Священник и левит, потому что они спешили в Иерусалим на служение. Этот самарянин остановился, напоил раненого, перевязал ему раны, возлагая елей, кстати, очень дорогой, то есть сильно истративший на этого человека. Потом он повез его в гостиницу городскую, заплатил и сказал хозяину, что я скоро приеду и заплачу тот недоимок, который будет, держи его пока здесь. И, очевидно, этот самарянин его хотел взять потом к себе для окончательного исцеления. Этого совершенно чуждого ему чужого человека. И спрашивает Иисус, а вот как вы думаете, кто был ближний этому человеку, оказавшемуся в беде? Все сказали, кто? Оказавший ему милость. Даже не сказали самарянин, потому что само имя ненавистных, неприятных чужеземцев не принято было лишний раз произносить. Оказавший ему милость, Иисус сказал, иди, и ты поступай так же. Многие читают эту притчу, и немногие замечают, что здесь содержится глубочайшая инверсия обычного подхода. Какой был вопрос? Кто мой ближний? А Иисус отвечает, а кто был ближний вот этому человеку, а не тебе? Оказавший ему милость. Ты иди и поступай так же. Не спрашивай, кто мой ближний, а смотри, кому ты можешь быть ближним. Ближним, ближе всякого брата, родственника и друга. Тем, кто спасает жизнь и оказывает помощь в сложнейшей жизненной ситуации. Вот тогда человек начинает исправляться, когда вопрос о том, кто мой ближний, превращается в вопрос, а кому я могу стать ближним? Иисус переводит внимание человека с самого себя, с человека, то есть, на его брата по земному бытию. И вот так же он поступает и в других своих изречениях в Нагорной проповеди. Он говорит, вы слышали, что сказано древним? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. И дальше он объясняет. Как это не противиться злому? Произносит те самые слова, которые вызывали наибольшее противодействие на протяжении всей истории христианства. Как это можно подставить другую щеку? Как это можно любить ненавидящих? Как это благословлять проклинающих и молиться за обижающих? Возможно ли это вообще? Или это настолько вообще высокая ступень, буквально-таки святая ступень самоосознания и мировоззрения, ступень, на которую не всякий может? Или, может быть, может один из миллиона, да, этих людей рисуют на иконах, а потом целуют их изображение. Но Иисус-то говорит каждому, будь таким, каждому ученику своему говорит это, а не только святым. Святые, очевидно, осуществили этот призыв, но обращен он к любому верующему, к любому, кто называет себя последователем Иисуса, независимо от конфессии, которой он принадлежит. Это тогда и не было конфессии. Да? Так вот мы спросим, а как это понимать? Какая связь между одной заповедью и другой? Око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому. Есть ли связь? Или это противопоставление, наконец? Наконец мы пришли, может быть, к противоположности учения Нагорной проповеди учению закона Моисеева, к их несовместимости, к перпендикулярности. К такому вы пришли или нет? Вот для того, чтобы понять, как соотносится одно с другим, мы должны спросить, а с чьей стороны предлагает Иисус посмотреть на ситуацию? Око за око и зуб за зуб. Это тебе будет. Это вот не за тебя, не за то, что тебя обидели, вот тому человеку воздадут, а за то, что ты обидел. Если ты кого-то обидишься, будешь противиться, драться, вот тебе это и будет по этой заповеди. А потому не противься злому. Побереги прежде всего свой глаз, зуб и все такое. Молись за проклинающих, благословляй их, люби врагов своих. Чему можно уподобить эту ситуацию? Закон Моисея, Тора, закон Божий, имеет в виду, что человек своего ближнего чаще всего вообще не видит. Другой человек – это что-то либо помогающее ему, либо мешающее. Как такового, как отдельного индивида, существа его нет в сознании среднего человека. В сознании может быть 90, не знаю, 7, 8 или 9, еще с десятыми процентов населяющих землю. Другого не существует. Существуют только я и мои интересы. Другой либо подходит к ним, либо противоречит им. Поэтому закон учит различать человека другого хотя бы по частям. Вот, например, он тебя чем-то раздражил, вывел из себя, но ты пойми, что у него есть глаз, и выбитый тобой его глаз станет твоим выбитым глазом. А если ты ему выбьешь зуб, то тебе зуб выбьет. Рана за рану, удар за удар, обожжение за обожжение, так говорит Тора. Это человек, любя свой глаз и свой зуб, начинает понимать, что у другого тоже есть вот эти части тела. И постепенно-постепенно из тумана абсолютной звериности, абсолютного одичания и эгоизма вырисовывается фрагментарно другой человек. Сначала видит только глаз, зуб, потом с помощью него и нога есть. Если ты ногу сломаешь, тебе сломают. Если руку, то руку тебе вывернут и так далее. Хотя уже очень древние раввины объяснили, что речь идет о денежном выкупе. Тем не менее, буквальный смысл закона, он остается. Так написано. И вот в конце концов человек поймет, что лучше ему ничего плохого ближнему не делать. А если он не хочет, чтобы с ним произошло все то плохое, что он намерен причинить другому или причиняет, если он не хочет этого, хочет избежать, то вот лучше любить ближнего, как самого себя. Почему? Да потому что на тебя все это и обратится. Так Бог через Моисея, потом через Иисуса учит, как человек должен увидеть и принять как брата своего ближнего. Собственно, это путь к чему? Это путь к искуплению второго величайшего греха человека и человечества. Первый грех какой был? Отступление от Бога в раю. Когда Адам послушал Еву, а Ева кого послушала? Вот именно. И до сегодня так. И человек отступил от Бога. Он выпал из этой великой спасительной связи со своим Создателем. Если раньше он радовался глазу Божьему, теперь, услышав его, этот голос, он убежал и скрылся, как говорят, в дупле дерева, спрятался от Бога, найдя в мироздании некий как бы изъян, некое убежище, в котором якобы можно скрыться от Всевидящего. И второй величайший грех, совершенный человеком, есть грех Каина, братоубийство. Поэтому восстановление изначального положения человека в духовном мире – это искупление и исправление двух величайших грехов – отпадение от Бога и отпадение от своего брата вплоть до ненависти к нему и убийства его. Мы помним, что любимый ученик Иоанн прямо говорит: «Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца, а человек-убийца никакой не имеет жизни вечной, в нем пребывающий». Но это есть логическое завершение учения Нагорной проповеди. Потому что всякий гневающийся, он уже на пути к убийству, он уже подлежит суду. А тот, кто начинает выражать свое полное неприятие человеческой сущности другого, тот подлежит Синедриону, а потом и адским мучениям в Гиене. Говоря обо всем этом, Иисус формулирует новый и прекраснейший вариант так называемого золотого правила нравственности. Это что такое золотое правило? Это известное практически всем великим развитым религиям человечества учение о том, как относиться к другому. Не делай твоему ближнему того, что нежелательно тебе самому. Это правило есть в Упанишадах в Индии, оно есть в учении Конфуция, оно есть в учении Заратуштры, оно есть у греческих философов, еще у семи мудрецов, повторяется у Сократа в изложении Платона. И оно есть в израильской древней традиции, особенно четко оно сформулировано старцем Гилелем, чье понимание Торы, говорят, предшествовало учению Иисуса и как-то с ним взаимосвязано. Гилель говорил так, когда, помните, к нему пришел язычник, пожелавший разобраться в сущности закона Израиля, закона Торы, и попросил: «Изложи мне все учение, всю Тору, пока я стою на одной ноге», то есть мгновенно. И Гилель что ему сказал? «Не делай другому того, что не хочешь, чтобы сделали тебе». Это суть, а остальное – комментарий. Иди и учись. Но Иисус иначе сформулировал. Если Гилель и великие учителя, пророки, мудрецы народов разных сформулировали негативный вариант этого золотого правила нравственности, то Иисус сформулировал впервые и навсегда позитивный вариант. Он записан в 7 главе Евангелия от Матфея в Нагорной проповеди в 12 стихе. Как звучат эти слова?
«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».
Вот и все. Там «не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе», а теперь совсем иначе. «Ибо как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Позитивная формулировка закона. Изложение самой сути. Не только пассивно воздерживайся от причинения ближнему зла, но и всячески твори ему добро, как ты хочешь, хотел бы, чтобы творили тебе. Это активная позиция утверждения добра и распространения света в мире. Так да светит свет ваш пред людьми. Многие высказанные в Нагорной проповеди афоризмы привлекают внимание людей, как мы сказали, в течение уже 2000 лет и заставляют глубоко задумываться. Ну, например, такой, в той же 7 главе, 13 и 14 стих. Давайте прочитаем их. Очень известные слова.
«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их».
Слова великие, загадочные, отчасти и по-разному понятные людям в течение разных эпох. «Входите тесными вратами, ибо широки врата, ведущие в погибель, и многие идут ими». Вот это противопоставление тесности врат целым толпам, охлёс – это огромная толпа по-гречески, которые идут в погибель, заставляет насторожиться, задуматься. А сколько человек пройдет в самые тесные врата, как вы думаете? Тесные врата, там сколько пройдет людей в них? Один. Один. А вот широкие врата идут толпами, целыми конфессиями, объединениями, партиями, религиями и погибель. Ибо в центре христианского мира были развязаны две мировые войны, унесшие много десятков миллионов человек. После почти 2000 лет проповеди Евангелия, ну где и 1000 лет, а где и 1500, а где и около 2000. Погибель ведут эти широкие врата и пространный путь, и многие идут ими. Тесные врата таковы, что туда может пройти один единственный человек, и немногие находят их, ибо человек должен сам найти и идти своим собственным путем. Спасителен тот путь, который человек сам нашел. Он установил, восстановил отношения души своей со Всевышним и с ближним своим, которого возлюбил. И он идет этим спасительным путем не потому, что все идут им, а потому, что это найденный им, это испытанный им, прочувствованный им путь к Богу, путь в Царство Божие. Вот это тесные врата. Интересно, что вот от этих слов о многих идущих в погибель Иисус переходит к лжепророкам. Следующие стихи говорят о лжепророках. Берегитесь лжепророков, которые каковы? В овечьих шкурах, а внутри суть волки хищные. Почему сразу речь переходит к лжепророкам? Лжепророк это кто? Что вообще главное делает пророк? Он волю Божию возвещает. Это не гадатель какой-то на кофейной гуще. Это тот, кто возвещает волю Божью. Значит, лжепророк приносит что? Лжеучение. В другом месте написано, что Иисус говорил: «Многие восстанут в те времена, говоря, что это я, Иисус, не ходите вслед их». Оказывается, будет некое учение многих и для многих. Так же, как многие идут в погибель, так же многие восстанут, говоря. то есть претендуя на истинное, безошибочное, единственное и спасительное толкование слов Иисуса, и увлекут народы в погибель. Погибель может быть и физической, и исторической, и эсхатологической в последние времена, и, наконец, духовной в мире ином. Погибнут души, вот эти многие. Многие идут в погибель, и многие восстанут, говоря, что это я, не верьте, не ходите вслед их. Это лжепророки, которые внутри суть волки хищные. К чему апеллируют такие пророки? К хищности человека. Разве волк может проповедовать овцам? Он ведь будет говорить от полноты сердца своего. Ибо сказано, от полноты сердца говорят уста. Он возвещает волчий закон. Он призывает к крайнему эгоизму, к алчности, к тому, чтобы терзать, убивать, присваивать и так далее. И при этом еще прикрывается учением Иисуса и говорит, что от его имени вещает. Они придут, говоря, что это я. Или в другом месте сказано, восстанут лжехристы, лжепророки, чтобы увлечь, если возможно, и избранных. Мы помним, к чему привело пренебрежение к этим словам. Крестовым походом, в которых под видом освобождения гроба Господня уничтожались тысячи людей или десятки тысяч, что в то время было равнозначно уничтожению сотен тысяч или миллионов в наши дни. Население это было маленьким, да? К инквизиции, которая сжигала людей за исповедание иной веры. К колониализму. Ни одна цивилизация, кроме европейской, в таких масштабах не колонизировала другие народы и не обращала их постыднейшее мучительное рабство. И вот мы видим, что по мере того, как слушали и исполняли учение Иисуса, люди, целые народы, государства, цивилизации процветали. В той мере и по мере того, как нарушали, люди саморазрушались, рушились устои человеческого общества, и неисчислимые беды постигали человечество. И вот давайте, читая Нагорную проповедь, помнить, кто, как и когда призывал истинно исполнять слова Иисуса, кто, как и когда искажал их и выдавал свое толкование за истинное их прочтение. По плодам их узнаете их, сказано. Не может дерево худое приносить плоды добрые, ни дерево доброе приносить плоды худые. И в конце Нагорной проповеди Иисус сравнивает восприятие и исполнение слова своего с чем? С построением дома. Итак, человек, слушающий слова сии и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен тому, кто основал дом свой на камне. Тот, кто исполняет на камне. А камень – это символ чего? Единство и твердость учения. Камень, он цельный, он твердый, единый. И что это такое? Это верность Божьему Слову. На этом камне основан весь дом. И что потом случилось? И пошел дождь, и подули ветры, и разлились реки, и они налегли на дом тот, и он не упал, ибо основан был на камне. А тот, кто основывает жизнь свою, мнение свое, на множестве песчинок, самых разнообразных подходов, ситуаций, мнений, положений, с тем, что случается. И пошел дождь, и подули ветры, и разлились реки, и они налегли на дом тот, и он пал. И было падение его великое. Это относится к дому внутреннего устроения каждого человека. Это относится к дому народному каждого народа и государства. Это относится к нашему общечеловеческому дому, земле. И сейчас, кажется, как никогда видно, к чему привело пренебрежение словами Нагорной проповеди. К чему привело в течение многих веков внешнее следование канве проповеди и игнорирование ее сути. Наш общий дом находится на грани страшного падения. Ибо сказано, и было падение его великое. Но у человечества есть возможность еще и сейчас, как и у каждого человека, прислушаться и исполнить. Не правда ли? И можно основать на камне свой внутренний мир, свой внутренний дом, дом народный и дом всего человечества. Ибо Слово Божье живо, действенно и острее меча обоюдоострого, говорит апостол. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения духовные. Подведем мы некоторый итог тому, о чем говорили. Да? Конечно, мы коснулись очень немногих аспектов, очень немногих сторон, граней этого сияющего драгоценного камня, который называется Нагорной проповедью. Подобно тому, как бриллиант сияет многими лучами, в зависимости от того, как повернуть его, так и учение Мессии Иисуса. Сам Иисус сформулировал свое учение очень кратко как? Когда подошел к нему некий книжник и спросил, какая заповедь первая в законе? Первая не по счету, потому что любой иудей того времени прекрасно знал первую заповедь какая? «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя иных богов пред лицом моим». Но имелся в виду не этот вопрос. Этот вопрос можно было задать в детском саду мальчику, который там начинал изучение Божьего закона. Не так звучал этот вопрос, наверное, в оригинале. Какая главная заповедь? Не первая по счету, а основная, главная, из которой выводятся другие заповеди. Для мышления фарисейского, людей, которые со всем усердием исследовали закон, старались, так сказать, самое-самое основное в нем найти и привязать к этому все прочее, это был главнейший вопрос. Какая первая, то есть главная заповедь? Что ответил Иисус? Давайте прочитаем это Евангелие от Марка, глава 12, с 29 по 31 стих. Это суть, сердцевина, это то, объяснением чего служит Нагорная проповедь. Что ответил Иисус? 29 стих.
Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь.
Первая заповедь – слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. Главная заповедь. Но для того, чтобы ее осуществить, должен существовать вот этот вот Израиль, то есть единение людей, преданных Богу и любящих друг друга. Почему церковь называется как? Новым Израилем. Первая заповедь – исполнение ее перебрасывает мост между человеком и Богом, возвращает человека в богочеловеческое общение, возобновляет тот диалог с Богом, который прерван был в раю кем? Адамом и Евой. Она возвращает любовь к Богу, потому что Бог всегда любит человека, но когда человек отвечает ему любовью, вот тогда возобновляется то, для чего создан весь этот мир. А вторая заповедь, 31 стих.
Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше всех заповедей нет.
В другом месте Иисус говорит: на сих двух заповедях утверждены, в синодальном переводе утверждены, по-гречески висят, подвешены закон и пророки. Утверждены это, если бы заповеди шли от земли к небу, но заповеди даны свыше, и они держат все на себе, как бы рука Божья, опустившись сверху, держит на этих двух заповедях весь закон пророков и всю духовную жизнь человечества. Вторая заповедь, мы сказали, есть восстановление чего? Единение людей. Уничтожение, аннигиляция греха Каина, брата-убийцы. Итак, цель учения – воссоздание той самой человеческой общины, общества, церкви, единства Израиля, то есть духа, стремящегося к Богу, видящего Богу, в которой люди объединены любовью к Творцу и любовью взаимной. К этому обществу приобщаются все народы. Постепенно человечество становится таким богочеловеческим обществом. Исполняется сказанное Моисеем от лица Божьего Израилю: «Вы будете царством священников и народом святым», то есть той общностью в человечестве, которая самоотверженно должна призывать всех людей к братству и к возвращению к единому Отцу. Когда народ это делал, израильский, он процветал, когда отступал от этой миссии, был тяжело наказуем. Такое возвращение человека к Богу и к ближнему, согласно Нагорной проповеди, начинается с внутреннего преображения самого человека. Внешними путями, государственным принуждением этого сделать нельзя. Давайте подумаем, видим ли мы в Новом Завете описание такой общины, которая приняла к исполнению и осуществлению слов Иисуса? Где это сказано? В Деяниях? Что там сказано?
Молились единодушно вместе.
Они молились вместе, все верующие были вместе и владели чем? Объединенным имуществом, из которого они уделяли всем бедным. Имущество они объединяли и жили той общиной братской, которая была целью Нагорной проповеди. У вас один отец, вы же все братья. Наказания не должны следовать за преступлением, но человек должен быть настолько разбужен, пробужден духовно, чтобы наказание Божье, возвещаемое через его сердце и совесть, предшествовало преступлению. И тогда преступление не будет осуществлено. Итак, проповедь имеет духовно-социальную направленность. Но как вы думаете, вот этот призыв не был услышан в Риме неуверовавшими во главе с Кесарем и не был услышан государственными мужами Рима, о разуме которых, об их государственном видении, об их политических и других знаниях мы хорошо осведомлены? Неужели не было это услышано? Неужели мимо их слуха прошли такие слова, не только что блаженны нищие духом, напротив, горе вам богатые, горе вам смеющиеся ныне, и вы восплачете? Неужели это не было воспринято как призыв к бунту, притом к наиболее страшному? Ведь восстание Спартака можно подавить физически, а если огромные массы империи начинают соединяться в братские общины и пассивно сопротивляются той человеконенавистнической идеологии, которая им внушается, что с этим поделать? А ко времени императора Константина это стало уже так. Большинство населения Римской империи, несмотря на жесточайшие гонения, казни, сожжения и бросание людей на растерзание хищникам, принимало это учение, соглашалось с ним. Что было делать властям? А как остаться у власти при этом, а не стать самим рядовыми тружениками в винограднике Божьем? Как это совместить? Да, чтобы сохранить власть и богатство, нужно нейтрализовать учение. То есть делать упор на так называемое внутреннее совершенствование каждого человека вне связи его с другими и вне посягательства на рабовладельческий строй Римской империи. Тех, кто наиболее упорно, наиболее последовательно призывает к осуществлению учения Иисуса, либо изолировать, казнить, сослать, прервать их связи с другими, либо, на худой конец, отослать в монастыри. Пусть там, в таких замкнутых общинах, они реализуют эти свои устремления к братству, к единению и так далее, лишь бы нам не мешали удерживать власть и богатство. Итак, нейтрализация и сокрытие наиболее опасных сторон учения. Иначе скажем, развитие догматического учения в противовес социальному. Надо сделать упор на рассуждения о высоких, превосходящих человеческое понимание вопросов учения, но не на вопросах социально-этических. Поэтому соборы занимались главным образом рассуждением о высочайших предметах, но не о том, как реально осуществить призывы Иисуса, высказанные в Нагорной проповеди. Так, с 4 века до наших дней существует два направления христианства. Одно следует политике Кесаря, а другое, так или иначе, старается осуществить истинный призыв Иисуса, выраженный в его учении. Интересна была реакция пресвитеров и епископов на такой вот поворот государственной власти по отношению к христианству в 4 веке. Некоторые под угрозой казни или ссылки и так далее согласились. Но неужели же они такие все предатели, что вот они пошли на поводу у Кесаря? Нет, они надеялись, что постепенно через широчайшее распространение христианства внедрятся в массы и основы мировидения и жизненного учения самого Иисуса и апостолов. И в чем-то они были правы, это тоже было необходимо. Другие тоже были правы, они были верны, как говорили русские у нас старообрядцы, азу единому. Готовы были умереть за аз единый, за одну букву учения, но не предать и не отступить. Они были в числе тех, о которых сказал апостол Павел в одном из посланий. «Все желающие жить благочестиво во Иисусе Христе будут гонимы». Это пророчество. И те, которые перестали быть гонимы, они постепенно стали тем самым большинством, за которым вслед идти Иисус, мягко говоря, не рекомендует, ибо многие идут в погибель этим путем. Но, очевидно, Богу угодно было, чтобы было и то, и это в человечестве. И этот широкий путь, возвещающий все же об основах учения, и путь узкий, который человек находит и выбирает сам. Для того, чтобы нейтрализовать социальное звучание Нагорной проповеди, необходимо было противопоставить Евангелие Торе, и таким образом вычеркнуть социально-экономические стороны учения. Как мы говорили, например, отношение к рабству. Видите, в Нагорной проповеди ничего не сказано о рабах. Можно владеть рабами и по-прежнему обогащаться за счет них, и угнетать их, и избивать, и все такое, потому что Тора не принимается. Иисус якобы опроверг, а не подтвердил слова Торы. И тем не менее, принятие христианства волею самого провидения привело к постепенному отмиранию рабства в Римской империи. Рабовладение чем заменилось? Колонатом, да? Системой взаимодействия землевладельцев со свободными или полусвободными крестьянами. Но у нас-то в России так не было, ведь крепостной строй существовал до 1861 года. Самое настоящее рабство было, и оно не опровергалось официальными церковными властями. Мало кто возмущался, если кто и подавал свой голос, то быстро затихал под ударами правительства. Затем необходимо было изолировать иудеев, держащихся Торы, также иудеев-христиан, которые напоминали, что Иисус пришел не нарушить закон, а исполнить закон Торы. Их нужно было ошельмовать, создать негативный образ как этого народа, так и этого направления в христианстве. Ну и, наконец, результатом этого стало сохранение главнейших сторон римского языческого государственного общественного строя, которые были уже закамуфлированы под победившее христианство. Однако Иисус учил как власть имеющий. И изнутри вот этого принявшего внешнее его учение строя, он его изменял. Свет, вмещенный тьмой. О нем в начале Евангелия от Иоанна сказано: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Его невозможно скрыть, он все равно прорывается и разгоняет тьму. Итак, последнее, что мы скажем об этом. Говорится в книге «Исход», что когда взошли старейшины израильские с Моисеем во главе на гору Синай, они увидели Господа Бога. И под ногами его нечто подобное камню, какому? Сапфиру. И как само небо чистое. Зачем это сказано? У Бога что-то под ногами и подобное камню сапфиру, чистое, как само небо. А в другом месте Писания сказано, говорит Бог через Исаию: «Небо – престол мой, а земля – подножье ног моих». Подножье ног Божьих – это земля. И Бог показал Моисею и старейшинам, во что должна превратиться, какой должна стать земля под воздействием возвращения человека к Богу. Она должна стать как небо, подобно по чистоте камню сапфиру. Вот это есть цель того, что Бог посылает пророков. Это цель прихода Сына Божия на землю. Эта цель выражена в Откровении Иоанна, где Иоанн провидит единение людей с Богом, все скиния Бога с человеками, и сам Господь будет обитать с ними. И отрет Господь с лиц человеческих всякую слезу, и смерти уже не будет. Люди перестанут не только плакать и страдать, но и умирать, когда Бог будет обитать с человеками. А вот строением этой скинии занимались все пророки, занимался Сын Божий Иисус Христос. И до конца тьмы, мы не говорим конец света, до конца тьмы, ибо мы уповаем на победу света, будет воздвигаться эта богочеловеческая скиния. И сильнейшее средство ее построения и завершения – это Нагорная проповедь и исполнение сказанного в ней. Вот так мы с вами немножечко, чуть-чуть прикоснулись к сказанному в Нагорной проповеди.